Слово благодати представляет проповедь «Чудеса закона Твоего», проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Сегодня мы продолжаем наше путешествие через книгу «Псалтырь». И у нас сегодня самый большой псалом, самая большая глава в Библии, которая есть, в ней 176 стихов. Если учесть то, что мы на 116-й псалом два собрания проповедовали, вы можете представить себе, сколько займет этот. Но я постараюсь все-таки за один раз, за один час пройти этот большой псалом. Он очень интересный, и у нас не будет возможности коснуться всех его аспектов. Но, тем не менее, самое основное, то, что несет эта замечательнейшая глава Библии, мы сегодня хотели бы коснуться этого и отметить для себя. Во-первых, когда мы говорим о 118-м псалме, мы имеем дело с очень уникальным видом поэзии. Еврейская поэзия или псалтырь – это вся книга поэзии. Кроме псалтыря есть еще книги поэтические в Ветхом Завете. Она построена очень интересным образом, и некоторые главы, кроме обычной поэтической структуры, имеют еще очень уникальную особенность, которая называется акростик. Я не знаю, как это по-русски точно называют, по-английски называют акростик. То есть, когда каждая новая строчка начинается с новой буквы алфавита. В 118-м псалме этот акростик еще более интересен. Почему? Потому что каждые 8 строчек, первые 8 строчек – это алеф, это есть такая первая буква в еврейском алфавите. Следующие 8 строчек, 8 стихов – это бейт, следующая буква в алфавите. И так до конца. Вот почему здесь 176 стихов. Вот почему этот псалом нельзя было разделить на две части и сделать два псалма. Почему? Потому что это один, это единое целое. Вот. И это первая такая уникальная особенность этого псалма. Вторая, более важная, заключается в том, что этот псалом построен вокруг Библии, вокруг Слова Божьего. Он представляет собой как бы презентацию Божьего Слова. Мы в церкви много говорим о Божьем Слове, вы много слышите о важности, о необходимости Божьего Слова. И есть на это причины. Причины заключаются прежде всего здесь, в Слове. То есть, когда мы имеем дело с Божественным Откровением, оно само говорит за себя. Оно говорит о важности, о силе, о необходимости, о нашем отношении к этому Слову. Как я уже сказал, у нас в церкви достаточно часто много говорим о важности Слова, о его практической роли в нашей жизни. Тем не менее, на мой взгляд, это тот принцип или тот фактор в нашей духовной жизни, к которому нужно постоянно возвращаться. Мы имеем тенденцию терять яркость понимания слова или важности слова в нашей жизни. Поэтому сегодня я хотел бы вместе с вами остановиться на тех аспектах 118-го псалма, которые касаются Божьего слова. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы остановиться на одной детали или на одной особенности самого выражения Божьего Слова. Когда Давид говорит здесь о Божьем Слове, если написано, что этот псалом написал Давид, но наиболее вероятно, скорее всего, возможно, что это написал Давид, когда он останавливается на Божьем Слове или касается Божьего Слова, он применяет различные синонимы, чтобы отразить Божье Слово. Я хотел показать вам их или коротко остановиться на этих синонимах. Во-первых, в самом первом стихе он называет Божье Слово законом. Закон – это Тора. Русские называют ее Тора. По-еврейски правильное ударение на последний слог – Тора. Вот. И когда они говорили Тора, это не просто закон. Закон в нашем понимании слова или как по-английски «ло». Это нечто гораздо большее, гораздо более серьезное и глубокое. Во-первых, когда говорили Тора, имели в виду первые 5 книг Библии, пятикнижие. Потом, когда стали добавляться другие книги Библии, они автоматически как бы примыкали. То есть, когда он говорит закон, он не имеет в виду церемониальный закон или даже 10 заповедей. Он имеет в виду Божье Слово или Библию, существовавшую на тот момент. В первом стихе посмотрите: «Блаженны непорочные в пути ходящие в законе Господнем». Вот здесь это слово «тара». Следующее синоним или следующий образ, как автор выражает это Божье откровение здесь, это еще одно слово, которое по-еврейски звучит «яда». Это не еда, это ничего общего с русским словом «еда» не имеет, но тем не менее оно, так скажем, очень близко к тому, что мы только что слышали. Оно говорит об откровении. По-английски это слово переводит «testimony» или «testimonies», то есть это свидетельство Бога, авторитетное свидетельство, которое подчеркивает на авторитетность источника, то есть сам источник достаточно авторитетен, чтобы давать это откровение. Это еще одно такое слово. Это слово во втором стихе находится. Они, конечно, гораздо больше, чем один раз употреблены. Некоторые 96 раз употребляется одно слово. Некоторые 20-30 раз. Псалом достаточно большой. Еще одно слово, которое переводится по-русски как «повеление» или «precepts» по-английски. Это декларация того, что Господин ожидает от своих подданных. Это слово использовали тогда, когда Господин царь давал какое-то повеление. Это не просто повеление дворника своему помощнику, а это повеление высочайшего господина, который наделен властью давать повеления, которые обязательны к исполнению, к неукоснительному исполнению. 118-й псалом, 4 стих. «Ты заповедал повеление твои хранить вечно». Почему я привожу это? Чтобы каждый раз, когда мы встречаем разное слово, мы имели в виду или понимали, что речь идет об одном и том же. Речь идет о законе, о Библии, о Слове Божьем. Будь то это повеление, будь то это откровение или testimonies, будь то это закон, Тора. То есть все это говорит об одном и том же. Речь идет о... Это синоним, который представляет собой Божье откровение или Божье авторитетное слово. Еще одно слово, которое встречается здесь, это слово... уставы, хукам. Уставы или statutes по-английски – это повеления, установленные авторитетной властью для исполнения. Уставы – примерно русское слово «устав», оно достаточно близко. То есть это что-то такое серьезно принятое, что-то такое непоколебимое, что-то такое, имеющее свою структуру, имеющее ясные какие-то границы, ясное назначение, фундамент очень прочный. Вот такое слово еще использует здесь автор этого псалма. «Уставами твоими утешаюсь». Посмотрите, насколько богат даже сам язык, которым выражают Священное Писание. И когда этот автор писал, когда Давид писал этот псалом, скорее всего, его душа выражала восхищение вот этой многогранностью того, что он имеет от Бога, многогранностью его закона, его слова, которое действительно могущественно и... Нет ничего равного, нет абсолютно ничего, хотя бы даже приблизительно сопоставимого с Божьим Словом. Еще одно слово, которое используется для того, чтобы говорить о Священном Писании, это слово «заповеди», «мицва». Я не знаю, в еврейском обиходе это слово достаточно часто используется. «Мицва» – это по-английски «commandments», один в один переводится «заповеди» или «commandments». Это уставы или это повеление, которое, так скажем, это слово делает акцент на божественность авторитета. В принципе, они все одинаковые или примерно одинаковые – повеление и заповеди. Заповеди немножечко ярче подчеркивают, что автор – это Бог. Автор заповеди. Люди не дают заповеди. Все понимают это, да? Заповеди дает Бог. Он автор заповеди. Он источник того, что он дает заповеди. «Странник я на земле», 19 стих, «не скрывай от меня заповедей твоих». Еще один синоним, который немножечко, может быть, дальше в нашем русском языке звучит, это суды. Мишпат. Суды, то же самое, постановление судьи. То есть это все имеет дело с определенными принципами, правилами, истинами, постановлениями, законами, повелениями и так далее. То есть Бог генерирует определенную истину. Знаете, почему это важно? Потому что когда мы соприкасаемся с Богом, мы имеем не просто Его какое-то влияние, которое... влияет на наше настроение, которое влияет на наше ощущение того, что происходит вокруг. Когда Бог соприкасается с человеком, Бог конкретен. То есть это вполне ясно сформулированные, четко обоснованные, построенные на наивысшем авторитете истины, которые нужно знать людям. Поэтому этот псалом построен на том, что он использует всю палитру этого термина или этого явления, для того, чтобы разными терминами, точнее, показать его. 137 стих. «Праведен ты, Господи, справедливы суды твои». Суды не в смысле того, что судьи, а в смысле того, что Бог рассудил, и все то, что Он выразил здесь, это Его суды, это Его решение, это Его анализ того, что происходит. И автор говорит справедливо, абсолютно праведны все. Абсолютно все, что здесь представлено, все праведно. Еще одно слово, которое переводится в нашем русском языке как «слово», хотя оно имеет немножечко другое значение, не совсем. Есть слово «давара», о котором мы будем говорить следующее, которое, по сути дела, слово. Вот. Это немножечко по-другому. Это слово точнее звучало бы как «обетование». То есть речь идет о том, что это слово, которое несет в себе определенное обещание. Оно несет в себе определенное действие. То есть оно обязательно будет действовать. И когда псалмопевец в 11 стихе говорит: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Он использует именно вот это слово еврейское, которое здесь. Последнее, последний синоним, которым отражено понятие Священного Писания, это слово. Бог говорит, слово «давар», еврейское слово. То есть, когда Бог что-то изрекает. Это слово чаще всего используется здесь, в этом псалме. Когда Бог что-то изрекает, все это обладает властью. Когда Бог изрек, и земля появилась. Когда Бог сказал, и появились звезды, и появилось все то, что вокруг нас. Это слово могущественное, слово, которое обладает огромной энергией, слово, которое действует, слово, которое действительно способно изменять жизни людей. 160 стих этого псалма. «Основание слова твоего – истина, и вечен всякий суд правды твоей». То есть псалом этот сосредоточен на том, чтобы мы могли понять важность, практичность и ценность Слова Божьего. Опять-таки, мы возвращаемся к этому в который раз, и я ничуть-ничуть не стесняюсь это делать, я ничуть не затрудняюсь это делать, по причине того, что, на мой взгляд, важность Священного Писания настолько велика, что просто невозможно говорить о ней много. Нам снова и снова надо приходить к этому для того, чтобы ясно понимать для себя, чтобы нас оно могло буквально потрясти до глубины души, чтобы мы могли жить трепеща перед Словом, чтобы Слово действительно было для нас тем, чем оно является, тем, что Бог вложил в него. Итак, с самого начала, когда мы открываем этот 118-й псалом, я попросил бы вас открыть ваши Библии. У нас здесь будет, конечно, текст на экране. Если бы вы открыли ваши Библии, почему? Потому что у нас достаточно много разных стихов в этом псалме. Было бы очень хорошо, если бы вы могли видеть их в своей Библии и, может быть, кое-что отметить, подчеркнуть или записать для себя, чтобы яснее это было для вас. Начинается псалом примерно так, как начинался, помните, первый псалом, самый первый псалом, где сказано о блаженстве. И, в общем-то, первый псалом тоже говорит о слове. Помните, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных и который не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, но в Священном Писании его жизнь, его не только разум, но его воля, то есть он живет. Священное Писание, оно влияет на его жизнь. И начинается этот псалом со слова «блажен муж». Примерно что-то подобное мы находим в этом псалме, только здесь два стиха, или даже три стиха, они объясняют, они как бы служат преамбулой, они объясняют все то, что будет дальше. Они закладывают фундамент, и потом на этом фундаменте строится прекрасное здание, прекрасная конструкция, которая действительно вызывает восхищение. Итак, он начинает: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Известный факт, который несколько раз упоминался псалмопевцем и псалмопевцами, авторами книги «Псалтырь», факт зависимости состояния человека от его отношения к Священному Писанию. То есть речь идет о том, что каждый человек, живущий на земле, он хочет быть счастливым. Каждый человек. Разные люди по-разному ищут счастье. Предлагают разные варианты, как найти счастье. Разная степень удовлетворенности есть у людей. Даже разное представление о том, что значит быть счастливым. Самые разные существуют мнения, так скажем, в разных точках планеты. Или даже здесь, возьмите в этой комнате, если вы сделаете опрос, и люди действительно по-настоящему искренне ответят, вы обнаружите, что есть у людей разное представление о том, что значит быть счастливым. Когда Бог обращается к нам, людям, живущим на земле, Он видит нас сверху. Он видит нас не с наших субъективных углов, не с нашей ситуации, в которой нам виден вот какой-то определенный спектр, и мы не видим ничего дальше. Он видит сверху, и когда он видит сверху, когда он понимает все то, что происходит, понимает реальность, он обращается к нам, людям, он говорит: посмотри, вот это должно быть так. И здесь он дает характеристику счастья. Он объясняет и говорит: блаженны непорочные в пути, то есть люди, которые живут, и их жизнь чиста. Это слово непорочное, оно очень емкое слово. Это слово, которое характеризует не только моральное состояние человека, что он не находится в грязи аморальности. Это слово, которое характеризует верность его пути, по которому идет. Это слово характеризует его отношение с людьми. Это слово, которое говорит о красоте жизни человека. О том, что непорочный в пути. Это тот человек, который живет в этом грязном мире. Но он живет так, что он чист, он вызывает восхищение. И псалмопевец обращается и говорит: блаженны непорочные в пути. И дальше объясняет, каким образом вот это состояние чистоты, красоты, непорочности, каким образом оно становится реальным. То есть, что нам, простым людям, живущим сегодня в 21 веке здесь на земле, что нам нужно для того, чтобы наша жизнь стала такая? То есть, речь не идет о какой-то экзальтированной ситуации, то есть, оторванной от реальности, ситуация, которую просто превознесли и воспевают. Речь идет о реальности жизни. Эта реальность выражается в следующем. То есть, это то, что касается вас сегодня конкретно. Вот вас, вашей ситуации, с вашими обстоятельствами, с вашими проблемами, вот с теми уникальными проблемами, которые именно у вас есть. Мы всегда имеем такую тенденцию думать о том, что если эти проблемы, которые у нас, они бы были меньше, или если бы у меня были проблемы, которые у соседа, нам всегда кажется, что у кого-то лучше. Помните, Вера Кушнир когда-то стихотворение написала: у других и на дворках травка зеленей. Это состояние человека. Нам постоянно кажется, мы так живем, что вот наши обстоятельства самые трудные. И поэтому Библия вообще-то права для всех. Но в моем случае это исключение. Очень часто люди подходят так селективно или избирательно к действию Священного Писания. Так вот, то, чем начинает автор этот псалом, он говорит, что блаженны непорочные в пути. И дальше объясняет, кто это такие, ходящие в законе Господнем. Опять-таки, слово «ходящие», речь не идет о том, что они ходят и обложились законом Господним, книгами вокруг обложились. Вот. Речь идет, ходящие – это живущие. Их жизнь, их поступки, их мысли, их слова, их манеры, их этика, их оценки реальности, их взаимоотношения с людьми построено на том, что они пропитаны законом. То есть автор говорит, что блаженны непорочные в пути. И эти люди, которые непорочны в пути, они становятся такими, когда они пропитываются или наполняются, или погружаются в закон Господень. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на свою жизнь. Вот скажите, можете ли вы сказать о себе, что вы погрузились в закон Господень? Вот в этом проблема. Мы посещаем церковь, мы верующие люди, мы открываем Библию периодически, мы что-то делаем иногда, но наша беда заключается в том, что большая часть, достаточно большая часть нашей жизни, она не погрузилась в закон Господень. Она находится на каких-то других принципах, под влиянием каких-то других философий, других систем ценностей. И мы вроде бы верующие, мы вроде бы признаем Бога, признаем Его действенность, Его важность, Его силу. И мы приходим в собрание иногда, но конкретно, чтобы наша жизнь погрузилась в Его закон, для каждого из нас это еще задача. Вот почему у многих из нас трудно сказать, многие из нас трудно могут сказать о себе, что они испытывают вот это состояние, которое выражено здесь как блажен. Хранящие в законе Господне. Он продолжает во втором стихе. Смотрите. Блаженны хранящие откровение Его. Во-первых, это тот, кто ходит в законе Господне. Во-вторых, тот, кто хранит Его. Слово «хранит» немножечко другое, отличающее слово от того, что ходит человек. То есть, когда человек ходит в законе, это человек живет законом. Хранит – это когда он внимательно наблюдает за тем, чтобы закон был исполнен в точности. То есть, чтобы его жизнь могла как можно в большей степени отражать, точно отражать то, что здесь написано. Это очень важный принцип. Дело в том, что мы всегда познаем Бога и познаем Библию постепенно, или так скажем, в определенной степени. Существует степень познания Бога. Что это такое? Когда мы приходим и приходим ко Христу, открываем свое сердце, мы обращаемся к Богу, Бог рождает нас свыше, мы имеем действительно Духа Святого, который живет в нас. Мы знаем определенные принципы, и мы что-то изменяем в жизни. Но по мере того, как мы приближаемся к Богу, по мере этого мы видим ярче Божий закон. И он как бы вот эта, знаете, форма, которая выдавливает импринт, выдавливает отпечаток какой-то. Он сильнее придавливается и точнее детальки прорабатываются, прорисовываются. Вот это смысл того, что всем сердцем ищущие его, хранящие закон и ищущие его. То есть речь идет о том, что верующий человек – это тот человек, который не только пришел к Богу и ходит в Божьем законе, это тот, который находится в постоянном процессе того, чтобы его жизнь как можно точнее отображала каждую деталь Божьего закона, или Божьего слова, или священного писания, или откровение здесь написано, откровение его, всем сердцем ищущее. То есть, в определенном смысле, человек, который живет здесь на земле, он никогда не остановится в процессе искания Бога. Он будет постоянно его искать. Да, мы нашли его, мы можем сказать, что мы нашли его, это точно. Да, верующий человек нашел Бога, он знает, кто такой Бог, он имеет с ним отношение, но он продолжает его искать в каком-то смысле. Почему? Потому что он стремится точнее отображать его, чтобы его характер, его жизнь, его действия, его оценки, они могли как можно точнее соответствовать тому, что здесь находится на страницах Священного Писания. Третий стих. «Они не делают беззакония, ходят путями его». В принципе, это повторение того, что в этих первых двух стихах. Поэзия, еврейская поэзия, она построена так, что одна строчка повторяет другую и каким-то образом подчеркивая какой-то, может быть, особенный характер этой истины, которая представлена здесь в этом слове. Они не делают беззакония. То есть непорочные тем и отличаются, что их жизнь, она построена вот здесь, а не там. Она вот здесь в слове, а не там вне слова. Беззаконие – это все то, что вне божественного слова, вне божественной истины. Таким образом, когда мы говорим о системе ценностей нашей жизни, наших действиях, мы всегда имеем только два выбора или два варианта. Один вариант – это мы живем в слове. Второй вариант – когда мы живем чем-то вне слова. Между прочим, это очень распространенное явление, которое существует во многих религиозных организациях или церквях, деноминациях и так далее. Когда люди пытаются взять слово и примешать к нему немножечко человеческого авторитета. В этом бедствие. Почему? Потому что Божье Слово, оно не смешивается. Как масло не смешивается с водой, так Божье Слово не смешивается с человеческими мнениями. У пророка Иеремии в 23 главе, 29 стихом написано, что общего у мякины с чистым зерном. То есть у слова с человеческими путями, которые представляют собой беззаконие, по сути дела. То есть это вне закона. У Слова Божия с человеческими авторитетами нет ничего общего. Абсолютно на разных плоскостях, на разных уровнях точки авторитета или источники авторитета. Итак, это такое вступление здесь есть в этом псалме. Вот, уже 3 стиха мы прошли, еще 173 осталось. Вот, чтобы нам можно было закончить его сегодня. Вторая достаточно большая часть этого псалма или, так скажем, тема, которая здесь отражается, это наше отношение к Божьему Слову. Речь идет о том, что когда человек подходит к Божьему Слову, он каким-то образом реагирует на него. Чаще всего люди признают, что Божье Слово очень важно, его необходимо исполнять. Очень часто даже люди, которые имеют Библию, они ставят ее на самое правильное, на самое красивое место. Они очень почтительно отзываются о Библии. Они стараются так, чтобы она не пылилась, чтобы никто небрежно не относился к ней, к книге, как к книге, к Библии. Но далеко-далеко не всегда люди относятся серьезно к тому, что в Библии. Соблюдая вот этот внешний антураж или внешнюю почтительность, люди очень часто самым-самым негодным образом игнорируют или пренебрегают тем, что написано здесь на страницах Священного Писания. Вы знаете, сколько бы вы ни чтили эту бумагу, эту краску, которая напечатаны здесь слова в этой книге, это вам ничего не даст, если вы не будете почтительно относиться к тому, что эти слова значат, которые напечатаны этой краской и на этой бумаге. Итак, давайте посмотрим, что же псалмопевец говорит о нашем отношении к Божьему закону. Во-первых, очень интересный стих или интересная часть этого псалма, 18 и 19 даже 20-й, 3 стиха, говорят о том, что закон, для того, чтобы он имел для нас смысл, он будет только тогда действен или эффективен, когда мы будем подходить с пониманием авторства этого закона. То есть Бог является автором закона, и Бог является тем, кто сделает нас способным понимать его. Вот почему, друзья, каждый раз, когда мы приходим в церковь, мы постоянно напоминаем, я или братья, которые здесь открывают богослужение, мы постоянно напоминаем о том, что мы сегодня пришли пред Божье лицо. Мы сегодня открываем свое сердце, мы преклоняемся перед Богом, мы молимся Ему, для того, чтобы Бог сделал это слово действенным и живым в нашем сознании, в нашей жизни. Я вам скажу, друзья, когда мы слышим слово, разные люди, слышащие одно и то же слово, получают разное благословение от этого слова. Одни люди действительно уходят благословенными. Почему? Потому что они пришли в молитвенном состоянии и просили: «Открой мне очи, чтобы я понимал чудеса твоего закона». И другие пришли, которые вроде бы были здесь, вроде бы все слышали, но у них не было этого молитвенного настроя. Возможно, они приходят сюда для того, чтобы каким-то образом, ну так скажем, время провести. Им весело, когда есть другие люди рядом. Возможно, люди приходят для того, чтобы себя показать. Для того, чтобы покритиковать проповедника. Возможно, люди приходят для того, чтобы получить интеллектуальное знание для себя. Но они не преклонились сердцем своим. Когда мы читаем то, что здесь написано, 18 стих, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповеди твоих. Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Вот что значит Божий закон. Вот что значит его действие. Они открыты только тогда, когда наше сердце открыто. Когда мы действительно способны воспринимать то, что Он говорит. Помните, за Иисусом Христом ходили люди. Ходили ученики. Ходили фарисеи. Ученики ходили и стали основанием церкви. Так и написано, фундамент церкви. Фарисеи ходили и получили от Иисуса Христа очень хороший лейбл «Гробы окрашенные». там же были, слушали слово от самого великого проповедника, который когда-либо жил на земле, но остались абсолютно незадействованными этим словом. Итак, первый шаг, друзья, когда мы говорим о том, чтобы закон Божий действовал в нас, о том, чтобы наше отношение к закону было правильно. Первое – это наше состояние души, это наше обращение к Богу. Это то, что Бог делает в нашей жизни. Второе. Божьему Слову нужно учиться. 118-й Псалом достаточно много говорит о том, что автор его постоянно обращается к Богу и просит «научи». Он понимает, что слово немножечко больше, чем то, что он может понимать. Поэтому он постоянно ищет этого. Посмотрите, 118-й Псалом, 64-й стих. «Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему, доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим». Вы знаете, когда мы говорим о различных методах, как Бог учит нас, эти методы включают в себя то, что мы сейчас присутствуем здесь на собрании, слушаем это слово и открываем свое сердце, и Бог учит нас. Эти методы включают в себя еще нечто, то, что описывает здесь псалмопевец. Смотрите, прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню, научился. Это одна из самых больших причин, почему мы в нашей жизни переживаем страдания. Бог хочет, чтобы мы учились. Бог хочет, чтобы мы в результате трудностей, которые мы переживаем в жизни, могли становиться ближе к тому, чтобы слово становилось реальностью нашей жизни. «Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожерело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих лучше для меня, нежели тысячи золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям Твоим». Итак, отношение к Божьему закону. Во-первых, нужно помнить, что только Бог сделает нас способными понимать его. Во-вторых, нам нужно знать, что Божьему слову нужно учиться. В-третьих, нам нужно искать его всем сердцем своим. Речь идет о желании, о искренности, о стремлении к тому, чтобы познавать закон. 10 стих. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Слово Господне не открывается тем, кто каким-то образом хочет с краю возле Него пройти. К сожалению, как я уже много раз повторяю, очень много церкви заполнены такими людьми, которые не всем сердцем, которые вообще-то сердцем живут где-то. А здесь, ну, на всякий случай, у американцев есть такой термин «fire insurance», то есть купить себе страховку от вечного огня. На всякий случай, где-то как-то. Я там вообще живу чем-то, у меня есть моя собственная жизнь. Когда-то мне через интернет прислали письмо, одна девушка писала и спрашивала, что значит быть настоящим христианином. Когда я ответил из Евангелия от Луки, 23 глава, 9 стих, где написано: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Когда я писал ей этот, достаточно подробно этот стих, вот, и она отвечает потом и говорит: «А как же моя личная жизнь? Так что все для Христа?» Вот в этом-то наша беда, что мы-то живем и думаем, что да, Христу я вот это отделил, а вообще-то я живу для своей личной жизни. И пока мы так живем, пока мы не можем быть счастливыми. Почему? Потому что Христос говорит: вот тогда найдете покой души. Вот тогда, когда отдадите себя и подчините себя мне, вот тогда найдете покой душам вашим. Следующий элемент отношения к Божьему закону. Божий закон нужно не только искать всем сердцем, его нужно сокрыть в сердце. Нужно, чтобы оно действительно было воспринято внутри, нашей сущностью. 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Что это такое? О чем идет речь? Речь идет о том, что когда мы слышим слово, это слово звучит не для того, чтобы каким-то образом нам помочь выглядеть хорошо перед людьми. Это слово звучит для того, чтобы навести порядок в нашей жизни. Чтобы тогда, когда мы живем, тогда, когда мы сами с собой, когда мы в нашем внутреннем человеке, мы точно знаем, как нам поступать. Мы живем не потому, что люди скажут так, или люди скажут по-другому. Мы живем потому, что Бог так хочет. Мы живем потому, что это правильно. Мы живем потому, что это Его истина, это Его заповеди, Его закон. Еще одна характеристика отношения к Божьему закону. Его нужно хранить твердо. Посмотрите, пожалуйста, 4 стих. «Ты заповедал повеление твои хранить твердо». Речь идет о том, что мы никогда не сможем испытать благословение Священного Писания, если мы будем халатны по отношению к его применению в жизни. «Ты заповедал повеление твои хранить твердо». Речь идет о том, что это то, что мы должны взяться и крепко держаться. О чем мы должны позаботиться, чтобы это стало действительно реальностью нашей жизни. «Повеление твои хранить твердо». И последнее качество из отношения к Божьему закону, 5 и 7 стихи. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей». То есть слово «практично». Это не просто теория, это не просто какие-то философские рассуждения, которые помогают нам расставлять все на свои места. Слово «практично» – это то, что действует в нашей жизни для того, чтобы показать нам путь. И следующий стих говорит об этом, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню». Речь идет о том, что у нас сегодня есть масса всяких задач. Эти задачи, они могут быть исполнены только тогда, когда мы действительно позволим Божьему Слову их правильно отрегулировать. И в этом наше богатство, в этом благословение, в этом блаженство. Мы сейчас обратимся еще к одной части, к эффективности Божьего Слова, которая достаточно объемно представлена здесь, в этом псалме. Мы говорили о том, в чем блаженство Слова. Мы говорили, какое должно быть наше отношение к Слову. Я еще раз несколько слов буквально скажу о том, что когда мы имеем дело со Словом, мы имеем дело с Богом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Речь не идет о буквах. Речь не идет о каких-то философиях. Речь идет о том, перед чем нужно трепетать. И беда современного человечества в том, что мы не трепещем перед Словом. Мы трепещем перед чем угодно, перед всякими разными вещами. Но перед Словом мы не научились трепетать. Это самое верное отношение к Слову, чтобы действительно мы могли обращаться к Нему как к Божьему откровению, как к авторитетному откровению, которое касается нашей жизни, практично для нас сегодня. Несколько слов об эффективности Слова. Дело в том, что Слово Божие может очень много. Оно очень универсально, и Бог дал его для того, чтобы нам в нашей жизни решить массу проблем, массу вопросов. Во-первых, Божье Слово – это ясное отражение истины. То есть Слово и истина, Слово и правда – это синонимы. Божье Слово – истина. То есть речь идет вот о чем. Что когда мы говорим о жизни, нам крайне необходимо иметь точную оценку жизни. Нам крайне необходимо иметь точную оценку нас самих, кто мы такие. Нам крайне важно понимать точное определение действий, которые необходимы здесь нам, в нашей ситуации. Поэтому, когда мы говорим о Слове, мы можем быть уверены, что все, что представлено здесь, истина. Если нет этого ясного понимания, вы знаете, Слово никогда не будет действовать в нас. Я уже приводил много раз примеры, когда люди практически приходят, и когда открываешь им слово, и когда говоришь, вот слово для тебя говорит вот это. А, я думал, вы мне поможете. Дело в том, что Бог для того, чтобы тебе помочь, или мне помочь, или всем нам помочь, дал свой инструмент, который является истиной. Эта истина показывает нам нашу реальность, показывает реальный путь, каким образом эта реальность может быть изменена, или каким образом мы можем быть подобными тому, что Бог хочет видеть, или как Он создал нас. Итак, Слово Божие абсолютно истина. 137 и 138 стихи. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Знаете, что тот вопрос, который есть у вас, те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, обратитесь сюда и найдете здесь истину. Когда речь идет о совершенной истине, речь не идет о том, что она где-то там зарыта, и вот нам нужно каким-то субъективным образом ее понять. Речь идет об объективных фактах, то есть Библия представляет нам истину. Вчера был свидетелем, смотрел передачу, которую проводит... Есть два таких человека, передача так и называется «Hannity and Combs» на Fox News. Эта передача была посвящена тому, что они говорили о том, как вернуть Америку назад к Богу. На этой передаче разные люди выступали, были атеисты, были верующие люди, самые разные, очень интересные люди были. Вот. Мне очень запомнилось выражение одного человека, который атеист, он председатель атеистического общества Сан-Франциско. Вот, когда ему, значит, задали вопрос о том, что Конституция, она была Америки, она была основана с идеей Бога, что те люди, которые основывали ее, там они говорят о Боге, о Творце, о благословениях Божьих. Вот. Он очень интересно ответил. Он сказал, ну, вы знаете, это в то время они интерпретировали так. Ну, Конституция – это живой документ, который сегодня должен быть интерпретирован в соответствии с реалиями нашего сегодняшнего там, достижения науки или чего угодно. То есть речь идет вот о чем. Значит, Конституция – это документ, в который каждый человек, который захочет, тот смысл и вложит туда. Понимаете, да? То есть они говорят, это гибкая интерпретация должна быть этих вещей. Когда я послушал этот аргумент этого человека, я сразу вспомнил о сотнях верующих людей, с которыми мне приходилось встречаться, которые точно так же относятся к слову. Которые точно так же говорят, ну, это как интерпретировать? А если вот так интерпретировать? А если вот так? А если самые разные вещи здесь? И существует же много деноминаций. Католики так интерпретируют, а пятидесятники по-другому, а субботники еще так. И кто его знает, как там разобраться? Я уже буду жить, как знаю. Ну, по Библии. Ну, не надо пыль в глаза пускать. Это не по Библии, это просто живешь, как знаю. Почему? Потому что если ты сталкиваешься с определенным простым смыслом Писания, и ты пытаешься уйти от него, ну, простой принцип, простой. Жены, повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без Слова приобретаемы были. Вы знаете, сколько интерпретаций на это существует? Сколько жен, столько интерпретаций. Хотя, ну, так скажем, куда проще написано. Ну, нет, это вот если греческое слово, это та культура, это сегодня другая культура. И, короче, туда-сюда, и, в общем-то, мы будем жить, как знаем. В этом беда, друзья, что люди вроде бы признают Писание, но практически они не верят в его истинность. А точнее, они, наверное, не хотят принять эту истинность. Они хотят так и остаться сами определителями истины. Поэтому это очень важно. 142 стих. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой – истина. Основание слова твое – истина, и вечен всякий суд правды твоей». Еще один принцип. То есть речь идет о том, что когда мы говорим о Священном Писании, оно представляет собой истину. Второе действие слова – Слово никогда не изменяется. Оно непоколебимо и вечно. Оно не изменяется от того, что время прошло, культура поменялась. Оно не изменяется от того, где это место, в Америке или в джунглях где-нибудь. Слово везде действенно одинаково. И опять-таки мы находим это описание в этом замечательном псалме. Посмотрите 89, 90, 91 стихи. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено где? На небесах». То есть независимо от того, что здесь происходит. Вы знаете, что давно мореплаватели, когда не было всяких навигационных систем, они пользовались полярной звездой. Они видели звезду, и они движутся по ней. Они знали, как двигаться. Прошло много времени. Климат меняется здесь на Земле, политическое устройство меняется, навигационная техника меняется. Но полярная звезда там и стоит, да? Вот так слово. Оно навеки утверждено на небесах, не на Земле. Ни в церкви, ни у Папы Римского, ни у Патриарха России, ни у кого-то еще. Это слово, оно утверждено на небесах. Оно не зависит от конъюнктуры того, что происходит здесь на земле. Вот почему это так важно. Навеки слово твое утверждено на небесах. Истина твоя в рот и рот, независимо от поколения. Будь то это поколение наших родителей, или поколение, которое жило 1000 лет до того, или же наше сегодняшнее, или следующее поколение, которое за нами будет. Слово остается таким же действенным. По определениям твоим, все стоит до ныне, и все будет служить тебе. 144 стих. Правда откровений твоих вечно, вразуми меня и буду жить. Вот почему мы стремимся к слову, друзья. Вот почему верующий человек хочет слово. Почему? Потому что в этом мире легко потеряться. Со всеми этими ветрами, веяниями, новизной всей, которая приходит. И не только новизной, и традициями, которые мы имеем. Во всем этом очень легко заблудиться. Вот почему мы ищем, мы стремимся к тому, чтобы получить слово, чтобы слово действительно могло подействовать. И это та полярная звезда, которая нас ведет. Кроме того, слово дает мудрость. 96 стих. «Я видел предел всякого совершенства». Очень интересно, вот автор псалма, Давид или это, скорее всего, наверное, он говорит о том, что все, что он видел в жизни, он занимал достаточно высокое положение. Он слышал философов, он знал мудрых людей, он встречался с различными системами, которые предлагали разные варианты, разные решения. Но он говорит, твоя заповедь безмерно обширна. Все то, что я видел, несравнимо, безмерно написано. Оно несравнимо со Словом Божьим. Слово дает мудрость. Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Заповеди твои, ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Очень интересные вещи. Посмотрите, мудрость измеряется не возрастом. Очень важный фактор, друзья. Вам может быть уже 110 лет, но если вы не знаете и не живете Библией, это ничего не говорит. Мудрость измеряется не образованием. Здесь написано, смотрите, «Я стал разумнее всех учителей моих, всех тех, у кого докторские там степени». Самые образованные, самые умные люди. Почему? Если эти люди со своими докторскими степенями не живут словом, не живут писанием, если для них слово не стало определением фундамента и философии их жизни, эти люди блуждают, продолжают блуждать в этом мире. Они не отличаются мудростью. Он продолжает, «Я стал разумнее всех учителей, ты сделал меня разумнее, мудрее врагов моих». Это еще одно важное качество. Вы знаете, Божье Слово практически делает нас способными к жизни. Правильно жить. Тогда, когда мы встречаемся с разными обстоятельствами, когда против нас кто-то восстает, когда обстоятельства восстают против нас, когда какие-то ситуации, которые, так скажем, требуют от нас всего, если мы позволили Слову сформировать нашу жизнь, мы сможем принимать правильные решения. 130 стих. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Простые – это те, которые потеряны, те, которые не знают, как жить, у которых нет основания для жизни. Обратитесь к слову, и оно вразумит вас, и оно сделает вас способными жить правильно. Есть еще одна сфера действия Священного Писания, очень интересная. Вы знаете, о них больше всего написано. Я проанализировал много, я, конечно, не все здесь стихи ставлю или читаю сейчас вместе с вами, но то, что слово дает радость и удовлетворение, 118-й псалом почему-то больше всего об этом говорит. То есть речь идет о том, что когда Бог имеет действие с нами, когда Он касается нас, Он не просто нам путь показывает, Он не просто гарантирует, что мы будем иметь мудрость. Он говорит, что вы удовлетворение получите в жизни. Это настоящее реальное счастье. Это счастье, которое субъективно, не только объективно показывает и дает вам безопасность, но и субъективно наполняет вашу жизнь. Это то, что дает радость. Посмотрите, 14 стих. «На пути откровений твоих я радуюсь». Я радуюсь, как во всяком богатстве. То есть это слово, когда я живу в откровениях Божьих, я радуюсь. И это точно так, друзья. Те, кто действительно испытал это, знают, что это действительно радость. Это не просто слова, это не просто теория, это действительно настоящая радость. Он продолжает: «О заповедях твоих размышляю, взирая на пути твои, уставами твоими утешаюсь, не забывая слова твоего». То есть тогда, когда трудности встречаю в жизни, обращаюсь к уставам твоим, и они утешают. Они практически успокаивают, они практически дают надежду, они практически показывают жизнь, показывают путь, по которому нужно идти. 46 стих. «Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих. Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня». То есть практические ситуации, практические обстоятельства, в которых мы находимся, через которые Бог дает нам возможность иметь утешение и радость. 92 стих, 92-93, посмотрите. «Если бы не закон твой был бы утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Он смотрит на свою жизнь, он говорит, такие трудности пришлось пережить, что если бы не Божий закон, уже погиб бы. И у каждого из нас своя боль, своя какая-то трудность. Эта трудность может быть излечена Божьим законом. Нам нужно научиться его читать, нам нужно просить Бога о том, чтобы Он открыл наши очи, чтобы мы увидели чудеса закона Божьего. 103 стих. «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Знаете, это уже определенная степень познания слова. Иногда люди начинают читать по буквам, по слогам. А потом когда-то наступает такой момент, когда человек читает запоем. Слышали такое выражение? Читают запоем. Это когда человек наслаждается в том, что он читает. Он уже не замечает, он читает буквы, конечно, но он уже не буквы видит, он уже видит смысл того, что там написано. Это определенное отношение к слову, когда мы, здесь написано, смотрите, лучше меда устам моим. То есть я понял вкус, я понял смысл слова, я живу этим словом, моя жизнь наполнена им. 111 стих. «Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Это еще одна фраза, еще одно слово. Это не только удовлетворение, не только радость, это веселье. Это то, что приводит человека в состояние возбуждения радостного, в состояние переполненности, а не веселье моей жизни, веселье моего сердца. И 162 стих, наверное, самый знаменитый, самый известный стих. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Это действительно благословение. «Ненавижу ложь и гнушаюсь им, закон же твой люблю». То есть это определенные чувства, которые выработались по отношению к закону. Это определенное ощущение того, что происходит, когда мы соприкасаемся с Божьим законом. Кроме этого, мы говорили о том, что Слово Божье абсолютно истинно, оно непоколебимо, оно дает мудрость, оно дает радость. Кроме этого, Слово дает свободу. Оно дает нам возможность жить не в тисках страхов, а возможность иметь мир, спокойно смотреть людям в глаза. Но дает нам возможность, действительно, живя на этой земле, не быть в зависимости от чего-то, что происходит вокруг. 45 стих. «Буду ходить свободно». Почему? «Ибо я взыскал заповеди твои». Вот в чем суть. Вот в чем истина свободы нашей жизни. Взыщите заповеди Божьи. Позвольте им стать вашей жизнью, вашей философией. И они действительно будут вам благословением. 165 стих. «Велик мир у любящих закон твой, нет им преткновения. Будете любить слово, будет мир великий в сердце». Это то, что так нужно сегодня. Сегодня психологи – это самый развивающийся бизнес. Почему они сегодня процветают? Мира у людей нет в душе. Беспокойством терзаются. Самые разные проблемы. Почему? Как решают? К сожалению, вы знаете, многие церкви сегодня, они тащат психологов в церковь. Они этого безбожника Фрейда, который был богоненавистником, они его переделали, дали туда христианские термины и говорят так: о, он психологию изучает, он такой хороший, вот это вообще специалист. Посмотрите, откуда мир. Посмотри, если Слово Божие истина, откуда мир? Где эта точка, где этот источник, где этот колодец, который даст мир? Велик мир у любящих закон твой. Вот что нам нужно, друзья. Нам нужно свое сердце открыть к тому, чтобы полюбить закон. И позволить этому закону изменить нашу жизнь. Тогда будет мир. Тогда не нужны будут сотни, тысячи долларов, которые люди выбрасывают для того, чтобы искать успокоение у кого-то. Тогда мы можем жить. Тогда мы можем жить свободно. Жить так, что наш мир будет велик настолько, что люди вокруг нас не будут видеть, какое преимущество мы имеем в Божьем законе. Слово Божие или Божий закон, или Священное Писание дает силу для победы. Мы встречаемся с трудностями. У каждого из нас есть какие-то враги, будь то это люди, обстоятельства, может быть, какие-то части вашего характера, какие-то обстоятельства в вашей жизни. Дьявол восстает против нас. То есть самые разные инструменты дьявол использует для того, чтобы нас подавить. Опять-таки, для того, чтобы победить, нам нужно открыть Слово Божие. Послушайте 23 стих. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Заметьте, когда против вас кто-то сговаривается, что вы делаете? Чаще всего звоним одному, другому, третьему, сколачиваем коалицию, чтобы каким-то образом, ну так скажем, перевесить. Здесь написано совсем по-другому. «Узнал, что сговариваются против меня, размышляя об уставах». Открываю слово, чтобы слово стало утешением, чтобы оно дало мне ума, как правильно поступить здесь, каким образом прореагировать на всю эту ситуацию, чтобы я не сделал ошибок своих, чтобы я не страдал за свои ошибки, за свои неправильные действия. 51 стих. «Гордые крайне ругались надо мной, но я не уклонился от закона твоего. Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевал мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя твое, Господи, и хранил закон твой. Он стал моим, ибо повеления твои храню». Это жизнь. Это практическая, нормальная, реальная жизнь. Жизнь, которая не лишена трудностей. Жизнь, в которой много вызовов, много каких-то ситуаций, в которых нужна сила для того, чтобы побеждать. Но посмотрите, чем она пропитана. Уставы стали песнями. Закон стал моим. 95 стих еще. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои». То же самое примерно, что в 23 стихе. И последнее. Слово Божие, кроме всего прочего, оно еще создает нашу общность с Божьим народом. Вы знаете, мы собраны здесь не потому, что мы из одной нации, хотя многие из нас из одной нации, не потому, что у нас есть какие-то родственные связи, физические родственные связи, не потому, что у нас есть какая-то общая идеология, которая каким-то образом, или общая сфера интересов, которая нас сюда привела. Церковь объединена одним, то есть дети Божьи, они всегда будут чувствовать тягу к тем, кто живет по Слову. К тем, для кого Слово является таким же авторитетом, таким же важным важным принципам жизни, правилам жизни, как и для них самих. 63 стих. «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Вот где база нашего общения друг с другом. Это не потому, что мы там установили правила. Вот мы установили какие-то специальные, там у нас есть устав церкви, у нас есть членство в церкви, как люди присоединяются к церкви. У нас есть какие-то, может быть, правила, каким образом человека исключают из церкви. Речь не об этом идет. Да, это нужно, это на своем месте, оно существует для того, чтобы порядок был. Но мы здесь говорим о том, что человек становится, он может все правила пройти, и может, ну так скажем, не прикопаешься к нему, может стать членом церкви 100 раз. Но речь идет о том, общник ли он. Общником он может стать только в одном случае. Только тогда, когда повеление будет хранить. Вот тогда один хранящий повеление Божие будет общником другому хранящему повеление Божие. В этом сущность Церкви Господней. 118 Псалом, 74 стих. «Боящиеся Тебя увидят Меня и возрадуются, что Я уповаю на Слово Твое». Есть такая пословица в русском языке: «Рыбак рыбака видит издалека». Мне кажется, она очень применима сюда, вот к этой ситуации духовной, когда по-настоящему верующий человек, он увидит того, кто действительно любит заповеди. У него будет общение. Здесь так написано, смотри, «возрадуются». Увидят Меня, что Я исполняю, и возрадуются этому. Они действительно поймут, что мы имеем общность в теле Иисуса Христа, мы имеем общность с Господом. Закончить хотелось бы снова вернуться к первым двум стихам. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господне. Блаженны хранящие откровение Его всем сердцем, ищущие Его». Дай Бог, чтобы все то, о чем мы говорили сегодня, действительно стало сутью нашей жизни. Чтобы это богатство, этот мощный источник жизни, чтобы он стал благословением для нас лично. Чтобы сегодня, уходя с этого места, мы могли быть ближе к Богу. Ближе, чем это было до того, как мы пришли сюда.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!